В этот вечер мы будем размышлять о познании Бога, и я очень рад сегодня быть сегодня здесь, вот в этом собрании, в вечернем молодежном общении московских церквей. Братья и сестры, мы живем в стране, которая отчаянно нуждается в пробуждении от Бога. И мы молимся о пробуждении в России. Мы молимся о достижении Евангелием нашего народа, людей, которые живут в этом большом городе Москва. И пробуждение невозможно без действия Господа самого. И когда Бог касается сердец людей, то это неизбежно производит в людях жажду познания Бога. Поэтому в этот вечер мы будем размышлять о Боге, мы будем читать этот текст еще раз, второе послание Коринфянам, первая глава, который показывает нам, какой Бог. Его силу, Его величие, Его святость и любовь. Все это мы увидим в начале этого письма от апостола Павла. Это богодухновенное слово. И знаете, что интересно? Когда я смотрю на это письмо, я вижу, что в этом послании есть сердце этого апостола. В этом послании есть личность этого служителя, миссионера, который не просто отдавал себя на труд для Христа, но он отдавал все, что было у него, всю страсть, все мысли, чувства, мозги и сердце, все принадлежало Богу. Он все отдавал ему. И в этом письме мы видим его личность, его переживания, даже его эмоции. И вооружимся Священным Писанием, чтобы смотреть внимательно, какой великий у нас Бог, в который мы верим. Мечтая о пробуждении в России, мы смотрим в этот текст, и пусть Божье Слово побудит сегодня нас к молитве. И даже больше, к решениям познавать Бога постоянно. Жить этим, потому что мы не сможем делиться Евангелием с другими людьми, если мы сами не испытываем радости познания Бога. Этот текст говорит о бесстрашии миссионера апостола Павла, о его колоссальном стрессе, надо заметить, о давлении, которое испытывал апостол Павел в своем служении. И мы видим в этом письме, что апостолу Павлу было плохо. Были времена, когда он испытывал тяжесть на сердце, на душе своей. Посмотрите, вот 8 стих из этого отрывка, который мы прочитали уже, слышали этот текст от Дмитрия. Но я еще раз прочитаю 8 стих. Просто посмотрите сердце Павла, как он здесь говорит. «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывший с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Посмотрите, какие слова. Наша скорбь. Мы были отягчены чрезмерно. Отягчены сверх силы. Мы даже не надеялись на что? Мы не надеялись остаться даже в живых. Настолько было тяжело апостолу Павлу там, в служении в Асии. И он пишет в Коринф, вспоминая служение и в Коринфе тоже, он говорит о тех страданиях, о той боли, которую он переживает, к сожалению, не только от врагов Евангелия. Эта боль была также по причине того, что родные братья в служении причиняли ему боль, предавали его, обвиняли его, критиковали его служение или его личность, даже высмеивали его в чем-то. И получается так, что в этом письме апостол Павел говорит, чем он держится в служении, или благодаря чему он до сих пор еще в служении. Если бы он действовал на основании просто человеческих амбиций, или потому что его одобряет кто-то, или поддержка есть какая-то, он бы давно уже оставил служение. Вся его мотивация, вся его сила, все его основание служения, вот эта мысль о достижении Евангелием других людей, она находилась в познании Бога. Вот в чем с самого начала говорит апостол Павел в этом, во втором послании Коринфянам. И здесь, перед тем, как мы будем смотреть внимательно на то, какой Бог, я задам вам вопрос, как у вас дела? Подумайте о своем сердце. Возможно, вы находитесь уже долгое время в служении или только начали служение, и вы уже испытали этот стресс на себе, когда вам тяжело делать что-то для Бога. Для Бога не тяжело, но тяжело сам процесс этот преодолевать, когда есть лень, эгоизм, борьба со собственным характером, собственным сердцем. Есть искушения, связанные с родными же братьями и сестрами в твоей же церкви, которые начинают тебя тоже критиковать, замечают что-то за тобой. И иногда возникает такое чувство, а что, мне больше всех надо, что ли? Или почему меня никто не поддерживает? Или подобные чувства. И иногда даже до такой степени, что хочется просто бросить все, остановиться, и пусть кто-то другой этим занимается, передать кому-то другому, можно так сказать, да? Но это благочестиво звучит, а внутри ты просто сбежать хочешь со служения. И апостол Павел, вот таким, как эти люди, которые в этом зале сейчас подобные мысли имеют, говорит, вот если ты так чувствуешь себя, если ты испытываешь подобные сомнения, переживания или искушения, к тебе эта проповедь, уставший солдат, к тебе это слово, как служитель Христа. Ободрись в Евангелии, ободрись в этом письме от Господа. Мы читаем здесь приветствие от апостола Павла, он говорит, кто он и с кем он трудится сейчас. Но дальше, заметьте, с 3 стиха он говорит, какой Бог. Это важно, это не просто какая-то формальность. Ну, сейчас мне нужно сказать что-то о Боге. Нет, он говорит от сердца, он говорит из понимания того, чем он сам живет. Это его видение служения. И заметьте, как он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Почему Павел говорит такие слова? Потому что он хочет нам сказать, какой Бог. Первое. Бог милосердия и утешения. Запомните раз и навсегда эти слова. Возвращайте свой мозг, свое сердце туда, к Слову Божьему, и запомните эти слова. Наш Бог – это Отец милосердия. Бог, который Отец милосердия. И второе – Бог всякого утешения. Он Отец милосердия и Бог всякого утешения. В трудные минуты, когда возникает такое искушение, думать, будто бы я один в служении, никому больше этого не надо, или ты испытываешь подобные сомнения, или сатана даже, может быть, шепчет тебе, что Бог оставил тебя, и он не любит тебя, и он не замечает даже твоей боли, то запомни эти слова Писания. Бог не такой. Это ложь против Бога, будто бы он не любит, или он ушел далеко, или он далекий, где-то там за Марсом. Нет, он здесь. Он здесь, и он Бог, который есть Отец милосердия, он Бог утешения, всякого утешения. То есть для него нет такого препятствия или такого сердца, которое он не был бы способен утешить, понимаете? Нет такой боли на земле, которую Бог бы не был бы способен утешить, с которой ты не преодолел бы, которой бы ты бы не вышел. Нет такой ситуации. Бог благий, Бог добрый, Бог любящий. И он любит всякого сына, он милует всякого сына своего. Это не такой царь, который может просто выкинуть солдат и будь что с ним будет. Он ценит каждым солдатом, каждым офицером, каждым христианином. Это его собственные дети. Как он может пренебрегать им? Вот почему Павел возвращает свое сердце туда и говорит коринфянам, мой Бог, благословенный Бог, это Бог всякого утешения, он мой отец, и это отец милосердия. Иногда я бываю раздавлен в служении от тяжести или собственных грехов, или грехов других людей, которые из-за своей незрелости, ты им служишь и служишь, они снова возвращаются на старое, и ты считаешь себя, может быть, никчемным или ущербным в служении, достаточно таким далеким от успеха, заслуживающим большего себе отношения других людей, будто бы ты лучшего отношения заслуживаешь от близких. И вот здесь слово нам говорит, Бог – это Бог милосердия. А что значит милосердие? Когда мы говорим о милосердии, это ведь не просто хороший Бог, он такой добрый Бог. Когда мы в жизни используем это слово «милосердие», просто так ведь мы и не используем. Есть определенный контекст, обстоятельства, отношения, в которых мы говорим о милосердии или «прояви милосердие». Когда мы говорим? Когда есть какая-то вина, когда есть какой-то изъян, ущерб, недостаток, так ведь? Боль, грех. На самом деле это слово, которое указывает на нашу греховность. Бог милосердия, Бог утешения означает, что Бог видит нас такими, какие мы есть. Не самые заслуживающие лучшего отношения к нам. Не самые достойные. Бог милосердие, это значит, Он видит нас реальности. Мы грешники. И при этом Он отдает своего собственного Сына. И вот почему Евангелие от Иоанна говорит нам, Бог любит этот мир и отдал Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Милосердие связано с греховностью нас. Поэтому, когда в служении мы обращаем внимание на самих себя, на свои заслуги или достоинства, на самом деле мы забываем о том, что мы не заслужили ничего, вообще ничего. Все, что мы с вами, братья и сестры, заслужили, это ад. Если вы говорите о своих заслугах, если вы пытаетесь кичиться тем, что вы имеете какие-то ордена, какой-то статус, или вы сделали добрые дела, и вас должны уважать за это, вспомните, что Бог Отец милосердия. А это значит, я зависимый от Него, а не от своих заслуг, или добрых дел, или множества разных каких-то служений, которые я в жизни совершил. Все это был только результат того, что Бог коснулся моего сердца, возродил мою душу, спас меня, проявил ко мне милосердие, утешил меня в боли, поднял меня, осветил. И это Его заслуга, а не моя. Это уж точно Его заслуга. Я по благодати в служении. Я не заслужил ни одного человека в моей церкви или в молодежи, кому я служу, или ты в своей группе, где ты находишься в малой, или в каком бы ты служении ни был. Вспомните, мы не заслужили ничего. Все, что у нас есть, это благодать Господа к нам. Это только Его милосердие, Его утешение, и это Его благословение. И когда мы вот так переворачиваем свое мышление, именно Павел так и мыслит. Именно эти слова он хочет сказать Коринфянам. Совсем по-другому ты смотришь на свою жизнь, так ведь? Совсем по-другому ты начинаешь оценивать служение, в котором ты находишься. Не как какая-то обуза или груз, или, не знаю, вопрос твоей репутации перед другими людьми. Да какая там репутация? Бог спас меня и дал мне такую возможность, привилегию служить Ему. Это совсем другие отношения. Братья, мы не заслужили ничего. И сестры, мы по благодати в служении. Слава Богу за то, что Он Бог милосердия, Отец утешения. Благословляйте Бога, вот применение для нас. Как и Павел это сделал, так и нам это нужно сделать. Благословите Бога. Другими словами, поклонитесь Ему, благодарите Его за Его милосердие, за Его утешение к вам. Будьте богоцентричными в своем мышлении, нежели себелюбивыми. Идите, лежите ли вы, сидите ли вы, пусть вот эти мысли, они вас наполняют. Бог мой, Бог милосердия, Ему только слава, Ему только честь и благодарность. Он богат этой милостью, Он проявляет ко мне ее очень щедро, к тебе щедро. Благодари Бога. И дальше мы читаем здесь, вот в этом отрывке из 12 стихов, вы можете понаблюдать, сами посчитать. Одно слово есть ключевое, которое упоминается здесь целых аж 11 раз. 12 стихов, а одно слово встречается 11 раз. Какое это слово? Может, вы подскажете? Посмотрите внимательно. Я напомню, мы находимся в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам, 1 глава, с 1 по 12 стихи. Какое слово здесь упоминается 11 раз? Но очень часто. Утешение. Я услышал уже где-то там, но вот вижу. Утешение. Конечно, да. Это слово утешение. Утешение или утешать, существительное или как глагол, повторяется здесь 11 раз. И, как вы догадываетесь, это не просто сочувствие. Утешение – это не просто испытывать какие-то добрые чувства. Бог утешение. То есть, Он не просто ко мне испытывает какое-то сочувствие. Когда здесь написано утешение? Речь идет о нечто большем. О чем же идет речь? Здесь используется такое слово, корни которого, вот это слово «фортис», «форт», храбрость. Это форт, это крепкая башня. Бог нас, Он как твердая скала, Он наше утешение. Он мой форт, Он моя крепость. Бог утешение, это не просто вопрос сочувствия или каких-то сопереживаний, это вопрос крепости, твердости, убежденности. Твердыни такой, храбрости, Он мощная крепость. Он моя сила. По мере наших скорбей Бог укрепляет нас. Вот в чем смысл. Утешение здесь не просто посидеть и поплакать рядом с тобою. Утешение это означает укрепление, усиление. Сделать тебя более сильным, храбрым. Псалом 93, 19 стих написано: «Ради множества скорбей моих во мне, утешения твои увеселили душу мою». Это сказал Давид. А Павел, он добавляет в послание к Колоссянам, и там написано такое слово: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Другими словами, если мы служим и испытываем какую-то боль, скорбь, трудность, давление, стресс, даже подобный стрессу апостола Павла до смерти, то сам же апостол Павел говорит, это укрепление нас, это утешение, это означает утверждение нас. Именно Христос приходит нам с этим утешением. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше, усиление нас. Получая утешение от Бога, получая от Него ободрение или помощь, здесь же Павел учит нас: ободряйте и утешайте других. Бог утешает тебя не ради тебя. Ты не конечная цель этого утешения. Цель утешения в том, чтобы, утешив тебя, ты пошел и утешал других, и Бог через себя это будет делать. Утешившись сами, испытав это ободрение, нам нужно стать утешителями для других, зажигателями других людей, которые уныли или остыли, которые охладели. Мы должны прийти туда, поделившись с ними этим огнем, этой любовью, этой радостью в Боге или мудростью из Писания. Я дам вам такое задание в этот вечер. Возможно, после этого общения вы могли бы это задание выполнить или на этой неделе в своей церкви. Подумайте о тех людях, которые остыли. Вы тот христианин, который слушаете сейчас эту проповедь. И, возможно, вот такой остывший человек тоже есть в этом зале, и вы знаете о нем. Хорошо, вам проще. Тогда вы уже знаете, кому нужно утешать или провести с кем время в молитве и слове. Но, возможно, этого человека, которого нужно утешить, нет сейчас в этом зале. В неделе найдите время, посвятите свое сердце этому человеку. Утешьте его, зажгите его. И пусть это не будет просто человеческое сопереживание, пусть это будет так, как пример апостола Павла. Из Божьего Слова, что вы вместе просто проведете время в молитве, вместе проведете такое доброе время поклонения Ему и поделитесь Божьим Словом с этим человеком. Будьте христианином-восстановителем, будьте христианином, который делится надеждой на Бога с другими братьями, братья с братьями и сестры с сестрами. 9 стих мы здесь читаем такие слова, непростые, где Павел говорит: «Но мы сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя», заметьте эти слова, «чтобы мы надеялись не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Итак, мы здесь видим Бога, который воскрешает мертвых. Это еще одно качество о Боге. И знаете, когда мы начинаем ценить такого Бога, который воскрешает мертвых, ну, кто из вас воскрес из мертвых? Конечно, вы все скажете: ну, мы духовно воскресли из мертвых. А вот так, физически, это нас особо-то и не касается. Может быть, Лазаря там 2000 лет назад, но не к нам. Как применим этот текст к нам, что он воскрешает мертвых? Почему это будет актуальным для нас? Именно тогда, когда мы унываем, или как здесь написано, когда мы имеем приговор смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, когда мы уже не можем надеяться на самих себя. Бог, понимаете, доводит нас до такой точки в воспитании нашего характера, в отношениях с нами. Он доводит нас до такого предела, чтобы научить нас, дать нам понять: ты не можешь жить надеждой на себя. Человек, который верит самому себе, живет для себя, уповает на себя, надеется на человеков или на свое собственное сердце уповает, этот человек глупый по Писанию. Это человек, который не идет путем мудрости по Писанию. Потому что те, которые уповают на Бога, это те люди, которые идут путем мудрости. Я вам просто цитирую книгу Притчи. И здесь та же самая мысль. Апостол Павел повторяет этот урок для нас. когда мы чувствуем, что мы сами себе имеем приговор к смерти, когда мы уже отдаем Богу жизнь и испытываем трудности в этом служении, и уже понимаем, я не могу своими силами решить этот вопрос. Моих мозгов на это не хватает, сил не хватает, эмоций не хватает, я уже не могу с этим справиться. И это самое место, где я начинаю уповать на Бога и просить Его помощи. Чтобы надеяться, заметьте, какая цель, чтобы надеяться не на самих себя. Как много мы надеемся на самих себя. Когда это происходит? А вы знаете, я вам скажу, это происходит очень часто. Например, когда вы просто формально помолитесь. Казалось бы, ну а что в этом такого? Надо же помолиться. Но если вы так молитесь, то вы молитесь как религиозный человек, неверующий. Потому что верующий формально не молится. Верующий молится так, что его сердце думает о Боге, когда он молится. Например, когда отец семейства молится с детьми, и делает это просто формально, потому что так нужно, потому что мы христиане, мы же должны молиться, мы учим собственных детей. Бог не важен. Мы учим самих себя. Бог не номер один. Когда мы игнорируем библейское время в своей жизни, в своем текущем дне, мы таким образом говорим, я надеюсь на себя. Когда мы учим других людей, отвечая на их вопросы из собственного опыта, нас спрашивают наше мнение о чем-то, и мы говорим, ну в моей жизни это было так, или в той истории другого человека было так. И у нас миллион историй есть на этот ответ, на этот вопрос ответы. Но на самом деле, если мы уповаем на Бога, мы не на свой опыт будем смотреть, и не на истории разных людей, даже хороших, а на Бога в Писании. Надеяться на самих себя – это когда мы формально и религиозны, когда мы относимся к вере в Бога как к чему-то поверхностному, неважному. Или раз в неделю вспоминаем о Боге. Братья мои и сестры, Бог выкорчевывает нас самоупование. И Он будет делать это и дальше. Вспомните, как Иисус обращался к ученикам Своим, и не только к ученикам, а ко всем людям, когда люди желали следовать за Иисусом. Что Он говорил? Отвергни себя. Возьми крест свой, следуй за Мною. И первое условие, которое стоит вот в этом списке, отвергни себя. Прекрати жить для себя. Прекрати уповать на себя. Как усмирить в нас эту гордыню или самоупование, такое самообожествление, любовь к себе, надежду на себя. Вот именно так, болью, трудностью, давлением, когда ты доходишь до этой точки, и ты понимаешь, я не в силах решить это сам. Я не могу. Во-вторых, остатки вот этой болезни, самоупования, они есть даже у самых святых людей, у самых святых. Апостол Павел говорит о себе здесь, в конце концов. 9 стих – это о нем. Чтобы мы, он говорит о себе и о тех, кто сопровождали его в служении, чтобы мы не надеялись на самих себя. Бог учил Павла, Бог учил других, и Он будет учить и нас. И в конце концов, это нам показывает, что Богу неприятно, когда мы уповаем на себя. Если мы исповедуем веру в Него, если мы возрождены свыше, Богу отвратительно, когда мы надеемся на самих себя. Иисус призывает нас умереть для себя. И в этом начало рождения свыше человека, смерть для самого себя. И более того, этого даже будет недостаточно. Здесь мы видим второе, надеяться на Бога. Много людей есть тех, которые, ну, жалеют себя, да, признают, что они не самые лучшие. Да, я вот такой плохой. Синдром, знаете, вот такой, самосожаление. Так что этого недостаточно, просто признать, что я не могу надеяться на себя. Нужно надеяться на Бога. Вот чему учит нас это слово. 10 стих мы читаем здесь о Боге, который восстанавливает. Смотрите, который и избавил нас от столь близкой смерти. Второе, и избавляет. И третье, и на которого надеемся, что еще избавит. И здесь мы видим вот такой классический вариант в трех глаголах времени. В прошлом Бог избавлял, в настоящем Бог избавляет, и в будущем Бог будет избавлять. Мы надеемся на это. Он еще избавит. Бог избавляющий или Бог восстанавливающий, поднимающий, тот, который укреплял, тот, который поднимал. Мы читаем у пророка Исаии, 54 главе, такие слова. «На малое время Бог говорит, я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я скрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Бог избавлял нас в прошлом, Бог действовал в нашей жизни, Он действует и будет еще делать это много и много раз. И вот здесь вам еще применение. На самом деле, если ты молишься о том, что Бог тебя от чего-то избавил, а этого не происходит, и ты можешь унывать от этого, ну как же так, я еще столько должен терпеть подобное, сколько я буду находиться в таком положении, я хочу сказать тебе, не отчаивайся, не отчаивайся. Читай этот текст, 9-10 стих, укрепляй свою уверенность в служении, в уповании на Бога, а не на то, чтобы своими силами избежать какой-то трудности. Пройди тот путь, в котором ты сейчас находишься до конца, не сворачивая ни налево, ни направо, не нарушая воли Божьей или закона Его. Не убегай, не бросай, не сдавайся. Самое худшее, что ты можешь сделать. Да, мы все можем ошибаться. Как служители Иисуса Христа, мы можем ошибаться. Такое происходит. В чем-то мы бываем неправы, более того, грешны. Но самое худшее, что ты можешь сделать, это бросить оружие и перестать жить для Бога. Это самое худшее. Не укрепляй, вот здесь я дам вам такой совет, не укрепляй свою уверенность в служении мнением людей, тем, как на тебя смотрят, что о тебе скажут, поаплодировали ли тебе, поблагодарили ли тебя, или ничего не сказали. Пусть подобные вещи даже не именуются у тебя в сердце. Пусть подобные локаторы даже не будут у тебя внутри. Когда ты совершаешь служение, не сосредотачивай свой взгляд на людях, что они тебе скажут, как они отреагируют тебе. Конечно, нам нужно быть внимательными и чуткими, когда мы служим. Я не об этом. Я говорю о том, чем ты питаешься в служении, чтобы служить. Потому что если ты зависимый от мнения людей, ты точно пропадешь. Ты точно бросишь оружие. Это не долговременно. Это временно наоборот. И ты будешь делать что-то просто из-за того, что люди тебя похвалили, а когда они поругают тебя, вдруг, а, делайте сами, мне неинтересно это. Ты служишь не ради Бога. Вот в чем проблема. Ты служишь из-за самого себя. Это просто реализация самого себя. Все равно, что за станком работать или менеджером в компании, так и в церкви можно что-то сделать, и ты делаешь не ради Бога. Это просто ты функционер. Это пустышка. Это ничего не значит для Божьего Царства. Более того, как мы видим из Писания, это даже противно Богу. Помните, кто Богу приятен? На кого Он презрит? На кого Он чутко и внимательно смотрит? К сокрушенным духом, к смиренным. А гордым? Гордым Бог противится. А когда человек живет или служит для Бога формально, а больше думает о самом себе, разве это не гордость? Разве это не себелюбие? Разве это не эгоизм, который так противен Богу? Бог будет решать эту проблему. Не сомневайтесь. Мы читаем послание к Колоссянам, тоже в первой главе такие слова. Мы Христа проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И вот дальше он говорит, личное свидетельство, для чего я и тружусь, и подвизаюсь, и чем он укрепляет свое служение? Смотрите, силою его, действующий во мне могущественно. Я служу силою Божию. Я служу, питаясь от Бога. Не питаясь от коринфян, или от ефесян, или от филиппийцев, или от кого-то еще. Я не питаюсь от людей. Я не ищу их мнения. Я ищу мнение Бога в каждом шаге, который я делаю. Оно прежде всего для меня важно. И здесь несколько применений я дам вам. Как советы такие практические. Во-первых, что это означает для нас, если Бог, Он восстанавливающий Бог или избавляющий, как в прошлом, так и в настоящем и в будущем. Во-первых, это означает, не бойся рисковать. Не бойся сделать для Бога что-то необычное. Конечно, не надо делать глупости или какие-то греховные вещи, но о чем я говорю? Я говорю о том, что иногда Бог может тебя побуждать к таким вещам, которые рядом с тобой люди даже могут не всегда и понять или одобрить. Что-то Божие даже для людей, которые исповедуют, что они христиане, будут даже непривлекательным или странным. Не бойся рисковать для Бога. Не бойся сделать что-то необычное для Бога. В твоей школе, в университете, на работе, там, где ты трудишься, где соприкасаешься с неверующими людьми, подумай, что ты можешь, более того, подумай, что ты можешь сделать что-то принципиальное для Бога. Ведь жизнь, на самом деле, она короткая, ты не знаешь, сколько ты проживешь. Все дни для тебя назначены, они у Бога взвешены. У тебя есть определенный срок. Так вот ты подумай, что ты можешь сделать для Бога. Иногда это будет требовать от тебя даже какого-то риска, лишения, может быть, статуса твоего, имиджа, уважения или репутации перед друзьями. Но ты не бойся этого, потому что Бог, Он избавляющий. Я не призываю вас к глупости, я призываю вас к верности, понимаете? Ведь когда Давид, когда Даниил, когда другие, как Иосиф, эти Божьи святые люди, они рисковали. Они рисковали. Исфирь, та же самая иллюстрация. Это люди риска. Риска с точки зрения человека, конечно. С точки зрения Бога это не риск. С точки зрения Бога это верный и добрый раб. Войди в радость Господина твоего. Но я сейчас говорю с точки зрения людей. Люди могут оценивать твой шаг. Твой шаг верности Богу или какого-то поступка для Бога, как что-то из рамки вон выходящее. Например, когда я посвятил свою жизнь Богу, все мои родственники, я поступил в христианский университет в Петербурге, а родом я из Перми, все мои неверующие родственники, они просто не понимали, куда ты пошел, зачем ты пошел, о чем ты думаешь? Влад, тебя впереди что ждет вообще? Ты чем будешь на жизнь зарабатывать? Ну, вот подобные вопросы мне задавали. Для них я был как юродивый. Но для меня это было вполне очевидно и понятно. И это был еще один шаг для меня благовествовать им. И я рад сегодня прийти в их дома и свидетельствовать им о вере в Иисуса, что я служу Богу, и для меня это не странность какая-то. Ты можешь рисковать для Бога чем-то. Более того, я скажу, ты должен даже чем-то рисковать для Бога. Чего-то ты лишишься на этом пути. Не бойся этого, потому что Бог избавляющий. Но есть еще одна мысль здесь, практическая мысль. Имейте в служении здоровый библейский оптимизм. Есть нездоровый оптимизм, типа того, знаете, все будет хорошо, да, не переживай, все будет нормально, все содействует ко благу, и зло, и добро, все равно все выровняется, и Бог все исправит. Но это, конечно, глупое мышление, оно далеко не библейское, и даже тот текст, который там цитируют, все содействует ко благу, они не берут самое начало этого стиха, что любящим Бога, и те, которые покорились Богу, все содействовало ко благу. И там речь идет об отношениях, даже о возрождении больше. Но здоровый оптимизм, чем он вызван? А он вызван этим текстом Писания. Здоровый библейский оптимизм, он вызван милосердием Бога и его способностью восстанавливать тебя. А это значит, для нас нет непреодолимых препятствий, вы понимаете? Поэтому имейте внутри себя вот эту страсть по Богу исполнить Божью волю и расширять Его Царство, чтобы вот эта мысль о проповеди Евангелия, она больше вас наполняла, чем какие-то политические вопросы, что там связано с Крымом или там с Украиной, чтобы это вас не так наполняло, как именно проповедь Евангелия в этих народах, потому что все одинаково грешны, и что толку, если будет лучше или хуже, никакой разницы. Если мы, как верующие люди, не сосредоточены на главной цели, на нашей миссии на этой земле, проповеди Божьего Слова, Евангелия погибающим людям, все одинаково греховны, все одинаково будут в аду, если не покорились Евангелию Иисусу Христу. Поэтому будьте оптимистичны в служении, стремитесь к большему, мечтайте о великом, молитесь о пробуждении в России, в Москве молитесь об этом, и не только молитесь, но и сделайте что-то, сделайте шаг. Шаг, который, может быть, переворачивал бы или вашу молодежную группу, или вашу личную жизнь. Иногда, может быть, это означает даже что-то изменить в своем графике, в своем расписании. Чего-то ты лишишься, но сделай что-то для Бога. У тебя немного времени, очень немного. Если ты собираешься еще следующие годы прожить для себя, это глупая жизнь, самая глупая трата времени. И самые счастливые люди, те, которые отдали жизнь Богу. и мечтают о великом. Это оптимистичные люди. Это не каменные люди с каким-то таким закаменелым лицом, которые только ищут, где что верно, что неверно, что правильно, что неправильно, и все оценивающим взглядом вот так выслеживают. Это религиозная, пустая жизнь, никчемная. Настоящая жизнь с Богом. Это жизнь преображенного сердца. Это жизнь преображенной жизни. Так что ты мечтаешь о том, что ты Бог живой, достиг Евангелием людей погибающих. И эта жизнь действительно оптимистичная, я вам скажу. Потому что, когда я читаю эти слова, Бог избавлял, Он избавляет, и Он еще, мы надеемся, много раз избавит. Как я могу при этом быть пессимистом? Как я могу смотреть на этот текст Писания и говорить, что никакого будущего у нас нет? Ребят, вообще, все плохо. Если все плохо, на самом деле ты говоришь о себе, не о других. Ты говоришь о себе, о своем сердце. Ты говоришь о своих ценностях. Ты говоришь о своих планах на жизнь. Братья и сестры, наша уверенность в том, что сам Бог призвал нас к служению, она укрепляет нас и дает нам этот здоровый оптимизм, желание двигаться, энтузиазм. Как я хочу видеть в христианской молодежи именно это, энтузиазм для Бога. Бог избавлял, Бог избавляет, Он еще будет избавлять. Рискуй для Бога, действуй. Сегодня классное время, чтобы в этот вечер, может быть, в малых группах или потом, когда вы поедете домой в кафе или по дороге с друзьями, поделитесь, просто поделитесь, как Бог уже вас избавлял и восстанавливал вас. Просто расскажите эти свидетельства Божьей благодати. Не рассказывайте о себе, о том, какой вы хороший, рассказывайте о Боге, что Он сделал в вашей жизни. Пусть это будет свидетельство, которое как раз и ободрят и друзей ваших, и вас самих от свидетельства ваших друзей. Мы здесь читаем в 11 стихе такие слова: «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Заметьте такие слова: «Ваша молитва за нас». Ходатайство многих. Многие возблагодарили за нас. О чем идет речь? О чем говорит здесь апостол Павел в этом 11 стихе? О молитве, так ведь? Все это о молитве. 11 стих показывает нам Бога, который отвечает на молитвы. Бога, который реагирует, слышит молитвы. И Он проявляет такое благословение. И еще здесь показана связь верующих людей. Заметьте, ваша молитва за нас. Ходатайство многих. Многие возблагодарили за нас. Речь идет о дружбе единомышленников, единоверцев, о дружбе возрожденных людей. Ты не одиночка в служении. Ты не один, который поклоняется Богу и верит в Божье Слово. У тебя есть еще много и много таких людей. Во-первых, в твоей поместной церкви, а во-вторых, посмотрите здесь, в этом зале, нас немало. И здесь тоже я вижу практические советы для нас. Первое, чтобы вот так проживать жизнь, видя Бога, отвечающего на молитвы, во-первых, нам нужно стать общительными людьми или быть общительными людьми. Просто общайтесь, будьте дружелюбны, в конце концов, открывайте свое сердце и делитесь тем, что вы думаете, о чем вы просите Бога или к чему стремитесь с вашими друзьями, христианами. Говорите об этом, общайтесь, просите других братьев и сестер молиться за вас. И сами молитесь за других людей. Для этого нужна общительность, дружелюбие, открытость, приветливость. И еще здесь, конечно, простой совет для нас. Станьте молитвенником, ходатаем за других людей. И пусть это станет вашим сердцем, вашим ДНК христианской жизни. Когда вы не допустите себе греха, перестать молиться за других людей. 12 стих мы читаем: «Ибо похвала наша сияет свидетельство совести нашей, что мы в простоте и Богу угодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Очень интересный текст. Здесь речь идет о благочестивой жизни апостола Павла, и он здесь говорит о том, что мы в простоте, предоставляю свою совесть вам, мы жили ежедневно, Богу угодно, и мудрость Божия не плотская проявлялась среди людей. Это была жизнь открытая. Мы жили в мире, особенно же у вас. Посмотрите, какая открытость жизни. В больших городах, кстати, по которым ходил апостол Павел, в котором, подобно, мы сегодня и живем, Москва, есть такая тенденция быть одиночками, индивидуумами. Особенно, чем больше церковь, тем искушение не показывать другим людям твоей жизни. То есть твоя личная жизнь – это твоя личная жизнь. Как это не согласуется с этим принципом жизни и служения Павла? Я еще раз прочитаю этот текст. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы, заметив, в простоте и богоугодной искренности, не по плоской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно у вас, мы жили среди вас, мы были открыты перед вами, мы были простыми среди вас, и мы жили угодно Богу, мы были прозрачными. Все видели, как мы жили, все наблюдали за нашей жизнью, нам нечего было скрывать, нам не нужно было жить так, чтобы никто не узнал, где же я был сегодня вечером, что же я делал, куда я смотрел, с кем я был». И здесь мы видим тоже несколько уроков для нас. Во-первых, это урок такой вот дружбы и даже, я скажу, больше подотчетности. Став на путь христианской жизни, мы стали связанными с верующими людьми, особенно в рамках своей поместной общины. Поэтому нам нужна такая прозрачность, нам нужна такая дружба. Нам нужны такие люди, братья и сестры, которые зрелые во Христе, которые могут с нами общаться, задавать нам вопросы, и мы можем им задавать вопросы, которые могут спросить нас о чем-то более личном. И это нормально, это в порядке вещей. Павел не скрывал своей жизни, и вам не советую, друзья. И второе, заметьте, речь идет о гостеприимстве. Мы жили у вас, мы жили среди вас, и речь идет об открытости своего дома. Проявляйте сегодня и вы такое гостеприимство. Если вам некуда пригласить, пригласите хотя бы в кафе, но проведите время с человеком. Гостеприимство, оно исходит из сердца твоего и, конечно, из твоих возможностей, но в первую очередь твое сердце. Мы жили, он говорит, по благодати Божией. Кто-то воспринимает благодать Божию как такая, знаете, свобода. Мы жили свободно. Делай, что хочешь. Конечно, это неправильное понимание Божьей благодати. Когда речь идет о Божьей благодати, когда Павел здесь говорит, мы жили по благодати, а не по плоской мудрости, то речь идет не о вседозволенности, а о том, что есть великие, большие стандарты жизни. По благодати – это когда есть высокая ответственность у меня перед Богом. По благодати – это когда я больше охвачен духовными вопросами, а не плотскими, земными, поверхностными. Он говорит, мы не по плоской мудрости, то есть мы не манипулировали людьми, мы не заискивали перед ними, мы жили по благодати Божией. То есть, другими словами, мы смотрели на вас с точки зрения Бога, а не с точки зрения менеджмента или какого-то управления, манипуляции людьми, психологии и так далее. Все эти технологии мы не использовали, мы смотрели на вас, мы входили в служение с точки зрения благодати Божией, а не с точки зрения человеческих каких-то инструментов. Не хитростью, он в другом тексте говорит, мы не хитростью служили вам. Мы служим вам по благодати Божией. По благодати, когда мы не ждем похвалы от людей. По благодати, это когда мы не ищем одобрения от даже близких людей. Когда мы готовы работать не ради благодарности. Когда мы готовы трудиться, взирая на Христа самого, питаясь от Него, как он, я читал вам из послания к Колоссянам, наполняемся силой Его, действующей в нас могущественно. Ведь человеческими ресурсами мы далеко не уйдем. Ну, похвалили тебя сегодня, ну, завтра у тебя получилось что-то, и еще что-то ты продержался как-то. Ну, а потом одна критика, вторая, и все, разрушилось твое служение. Мы получили служение и трудимся по благодати. Не для своего праздника, а для того, чтобы покорять в вере все народы. И это наша миссия – донести Евангелие до людей. Вот растите в этой благодати, братья и сестры. Растите в познании Бога. Бога, который наполняет нашу жизнь самим собою, укрепляет нас и дает нам совершенно другие ценности, которые отличаются от ценностей этого мира. Я дам несколько практических советов, чтобы вам расти в познании Бога. Они такие житейские советы. Во-первых, прочитывайте Библию каждый год. Полностью всю Библию. Раз в год точно ее прочитывайте. Если вы больше можете Библию прочитать, чем один раз, два раза, например, три, это еще лучше, неплохо. Читайте вдумчиво, конечно, размышляйте над Писанием. Но вашим стандартом христианской жизни должно быть регулярное прочтение Писания. Постоянное. Это и есть путь к познанию Бога. Записывайте и, более того, даже, может быть, вешайте у себя перед глазами на своем рабочем столе или там, где есть ваше место, ваш стол, решение, которым Бог побуждает вас. Вот даже здесь, вот на этой встрече, мысли, которые вы видите из Божьего Слова, то, что вас касалось в проповеди воскресной, то, что вы изучали на малой группе или на неделе в церкви, когда вы приходили на изучение Библии, все, что Бог говорит вам, записывайте это и держите это перед глазами, обновляйте эти решения. Это побуждает вас расти в познании Бога. Читайте много книг, причем хороших книг. Книги, которые будут не просто, знаете, вот художественный какой-то христианский роман или какая-нибудь фантастика такая легкая, христианская, о будущем там, об апокалипсисе или что-то подобное. Это нормальная литература. Но я вам желаю чего-то более такого серьезного. В вашей библиотеке должны быть книги, которые побуждают вас или открывают нам характер нашего Иисуса Христа, нашего Господа, Бога нашего. Вы должны разбираться в богословии. Вам самое время сейчас как раз-таки изучать, какой Бог. И для этого есть очень много книг. Если вы не знаете, какие книги стоит читать, обратитесь к вашим служителям в церкви, они вам подскажут. Но наполняйте свое сердце, свое время хорошими книгами. А еще советую вам, если вы прочитали хорошую книгу, в соцсетях вывешивайте фотографию обложки этой книги. Пусть и другие читают тоже. И еще каждый день молитесь за людей. Каждый день молитесь за других людей. Посмотрите на свое расписание, на просто содержание своих молитв. О чем мы чаще всего молимся? Если ваши молитвы не наполнены больше самим собою, но это может быть неплохо, если ты думаешь о развитии характера, преображении своего сердца, о том, чтобы меняться и приносить плоды для Бога, это классно. Но ходатайствуй за других. Потому что твоя ответственность быть молитвенником не только за самого себя, но и за других людей, как верующих, так и неверующих. И помогай сам себе. Просто имей какой-то план на неделю, а кому ты будешь молиться на этой неделе. Если у тебя есть такая возможность, допустим, просто напиши список всей молодежи, распредели на каждый день недели по группе людей и молись за них. Молись за друзей неверующих. Но пусть это будет регулярным. Не один раз. О, вспомнил, надо помолиться. А постоянным. Пусть это будет частью твоей жизни. Братья и сестры, растите в познании Бога. Без этого мы не сможем. Мы не сможем двигаться в послушании Христу. Мы не сможем принести плода. Без познания Бога невозможно пробуждение.